Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем говорить людям о Боге? Разве он сам не может сказать о себе? Зачем навязываться и убеждать, какие ошибки мы допускаем, когда начинаем разговаривать о вере? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать сегодня у меня в гостях пастор церкви культурной столицы Александр Скопин. Саша, привет.
Привет всем.
Друзья, вы не ошибетесь, если вы вдруг не знаете, кто из нас пастор церкви культурной столицы, а кто ведущий Теос Медиа, то посмотрите на наш внешний вид и поймете, что в худи, на котором написано «Церковь культурной столицы», значит, пастор этой церкви Александр Скопин, а в обычной, так сказать, маечки с логотипами Теос Медиа Игорь Попов, поэтому смело тыкайте пальцем в мониторы, выбирая, кому хотите обратиться. Я, конечно, шучу, но в любом случае, конечно, сегодня мы решили поговорить с вами о том, нужно ли говорить с людьми о Боге. Вообще, не это такое интимное переживание, вера, и поэтому вот как-то это не очень удобно. Давайте попробуем поговорить об этом. Напишите нам в комментариях трансляции, нужно, как вы считаете, нужно ли людям говорить о своей вере в Бога и как это делать? Напишите, пожалуйста, и вспомните, когда с вами вот, значит, незнакомцы как приставали к вам с разговорами о вере, о Боге, вот, как вы себя чувствовали? Давайте просто вспомним это трепетное переживание. Я начну с небольшой цитаты английского поэта и художника Уильяма Блейка. «Истину нельзя объяснять так, чтобы ее поняли, надо, чтобы в нее поверили», считал Уильям Блейк. Вот, Саш, скажи, когда ты впервые услышал о Боге, что ты подумал тогда? Помнишь об этом? И как ты пришел вообще к вере в Бога?
Ну, вообще, конечно, мне, может быть, с одной стороны, кто-то подумает, было немного проще, потому что я родился в семье верующих родителей. Но лично я считаю, что не всегда это проще поверить в Бога и стать христианином, когда ты рождаешься в семье верующих родителей и как бы с молоком матери перенимаешь культуру христианства в свою жизнь. Да? И я часто слышал такие свидетельства верующих людей, которые говорили, ну вот я покаялся, потому что понимал, что нужно покаяться, мне уже было там 16-17 лет, я вот вышел, помолился молитвой покаяния и стал христианином. У меня тоже была такая молитва где-то в 15-16 лет, потому что все мои сверстники уже к тому моменту покаялись.
Слушай, я чувствовал... знал людей, вот не поверишь, я знал людей, которых на покаяние выводили родители.
Ну, да, да, такое тоже может быть. Ты чувствовал, что все как-то твои сверстники уже помолились, а ты единственный такой страшный грешник в церкви остался, и нужно как-то выходить. Но, тем не менее, такое настоящее искреннее осознание того, что я человек, зависимый от греха, и нуждаюсь в личной встрече с Иисусом Христом, у меня произошло где-то около 20 лет, мне было 19 с копейкой. Я помню тот момент, когда я один сидел в своей комнате в общежитии и просто размышляя о том, какой я несостоятельный человек, я начал молиться молитвой покаяния. И вот тогда это была такая истинная встреча со Христом, то есть осознание вот того Евангелия, о котором мы с тобой сегодня будем говорить.
У нас есть комментарий, вот интересно, определишь ты автор этого комментария. Владик передает привет Сашеньке и Игорьку.
Да-да-да, знаем. Владислав, тебе тоже привет.
Владислав Игоревич, наш вам, как говорится, с кисточкой. Очень рады, что вы тут зашли на огонек. Владислав Игоревич, мы с Владиславом Игоревичем, если кто-то не знает, ведем еще и совместный проект. Он называется «Есть разговор». Говорим на острые темы, невзирая на лица. А лица-то у нас, ну, слава богу, как бы знакомые, поэтому что на них взирать-то? Мы уже привыкли. Поэтому вот так вот. А сегодня мы говорим о благовестии. Вот такое, знаешь... Я не стесняюсь благовествования Христова, как писал апостол Павел, да, но я вот помню, что впервые мне рассказал о вере в Бога мой друг, баптист, мы жили в одном подъезде, и, знаешь, самое интересное, что не он был инициатором, а я инициатором был этого разговора. Вот. Я зашел в автобус и вижу, он открыл, ну, значит, читает Библию. Я говорю, интересуешься? Он говорит, пытаюсь, я вот могу рассказать. Я говорю, ну, сходи сегодня в гости, посидим, чайку попьем, вот, поговорим. Вот, что называется, нарвался. Вот. Я помню свое ощущение, знаешь, когда со мной, вот, ну, фактически с человеком ни о чем не поговоришь, кроме вот Библии, да, вот такое. А он тогда еще в определенную церковь еще ходил, вот, и мы с ним долго проговорили, у меня голова была вот, ну, такая просто. Это уже после армии, на самом деле, я вот, например, к вере стал двигаться сам, то есть, вот это, кстати, вопрос о том, может ли Бог свидетельствовать о себе. Я по своей жизни могу сказать, да, может, свидетельствует. Но не всегда вот я отзываюсь адекватно на его свидетельство, но я действительно стал двигаться к вере. То есть я до армии, значит, очень решил принять крещение. Вот, ну, понятно, что крещение не плотской нечистоты, а мытие, но я же вот... во всех этих, не знаю, мифах вокруг христианства жил. То есть у меня никого не было. У меня родители были, в общем-то, неверующие, не церковные люди абсолютно. Я сам захотел почитать Библию, сам искал, а тогда не очень было просто найти Библию. Тогда, ну, все-таки нашел в книжном магазине, там можно было заказать. Вот, подходишь, такой книжный вагончик, и что угодно. Я вместе с Альбером Камю, Жаном Полем Сартром заказал еще и Библию. И мне вот в такой, представляешь, в такой стопочке это все привезли. Я впервые читал, и она у меня до сих пор вот здесь вот лежит, там сверху она уже вся, ну, понятно, что вся растрепанная, вся бедная, я для нее, на нее дышать боюсь, но это вот та самая первая Библия, которую я стал читать. Вот, так что я помню, как Бог свидетельствовал себе, мне, и я помню, что Бог еще и послал свидетеля, то есть он послал другого человека. То
да,
двойное свидетельство.
Тут, ну, апостол Павел пишет, что Бог о себе очень явно говорит этому миру, да, через творение. Но важно понимать, что это такое общее откровение. Оно может натолкнуть человека на мысль о том, что есть Бог. Но оно не говорит о том, каков Бог, каково твое положение перед Богом, как ты можешь взаимодействовать с этим Богом. Оно ничего не говорит о грехе, да. И вот здесь... уже тогда нужна вот эта промежуточная, скажем так, мостик. И этим мостиком вот как раз-таки и призваны быть мы, христиане или церковь, которая помогает от общего перейти к откровению, да, к более контекстуальному какому-то.
Да, общее частное откровение очень важно, и я могу сказать, что мы не только через гармонию мира, потому что часто мы через дисгармонию мира, да, можем получить Бог через дисгармонию, через... то, что мы видим все вокруг, как-то все рушится, и мир у нас уходит из-под ног, и почему мы задаем вопросы. Но в данном случае, ты знаешь, я не столько задумался о том, что птички поют хорошо, ну, все сотворено Богом, да? Нет, конечно. Я почувствовал, вот действительно почувствовал желание узнать о Боге. Оно ниоткуда пришло. То есть вот это вот свидетельство внутри, я, ну, наверное, такой человек, который его получил. По-разному все, конечно, получают это свидетельство, поэтому это очень здорово, что у нас очень разный опыт с тобой, да, прихода. Да, ты родился в верующей семье, я не верующей семье. оба пришли в церковь, оба стали служителями. И вот, что называется, действительно неисповедимы пути Господни. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, нужно ли говорить людям о своей вере в Бога, или, в общем, это вторжение в частную, очень интимную зону, и лучше не надо этого делать. Пускай человек сам еще захочет поговорить, тогда мы будем готовы открыть. Как вообще, если говорить, то как это делать? Давайте попробуем разобраться. Друзья, спасибо большое, что вы с нами. На самом деле, программа «Б» – это не просто какой-то проект на Теос Медиа, это уже какой-то комьюнити, невероятно интересное, да, потому что те вопросы, те комментарии, которые вы присылаете нам в наши эфиры, они разворачивают весь наш разговор. Вот мы запланировали с Сашей сегодня вот так поговорить, а ваши комментарии могут совершенно иначе развернуть нас, и я очень благодарен, что вы поддерживаете нас. Конечно же, комментарии, поддержка сейчас очень важна. И вообще церковь, я считаю, что христиане – это те люди, которые должны уметь учиться оказывать поддержку друг другу. Мы часто не умеем это делать, и нужно научиться этому. Да? И, конечно же, нам важна и ваша финансовая поддержка, поэтому в описании к этому эфиру и к этому видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую посильную для вас сумму. На самом деле, любая посильная сумма, которую вы от сердца посылайте нам, чтобы поддержать и развитие нашего проекта, для нас очень важна. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы вот рука об руку идете с нами, и мы говорим на очень важные темы. Конечно же, мы ориентируемся на то, что вы сами, какие темы для вас актуальны, поэтому, друзья, пишите, на какие темы мы какие темы вы хотите, чтобы мы поднимали. Соответственно, я буду искать гостей. А гости у меня замечательные, прекрасные, умные и не в пример мне, гораздо более глубокие. Вот. И поэтому у меня сегодня в гостях пастор церкви культурной столицы, как вы понимаете, это Санкт-Петербургская церковь, Александр Скофин. Мы говорим про благовестие. У нас есть уже и разговор о своей вере с другими. Ольга написала: если бы Бог сказал, вот я, что могло быть проще, и верить не надо, а в том и смак, блаженны не видевшие, но и уверовавшие. Вот Ольга у нас тут процитировала Евангелие от Иоанна, замечательные совершенно слова Христа, в общем-то, да, к которому он обращался, потому что вы вот видели и уверовали, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Владислав Игоревич пишет: а как найти замечательную церковь, в которой Александр служит пастором? Уж очень хочется познакомиться поближе. Владислав Игоревич, вы не спешите, мы обязательно расскажем про эту уникальную, замечательную церковь. Так что спасибо большое за ваш вопрос. Ну, Саша, ты можешь коротко сказать, как вообще найти? Я, кстати, между прочим, вот москвич, который приехал в Санкт-Петербург, вот помню, что я со своим другом ее искал, мне было дана подробная инструкция, и я быстро ее нашел.
Да, ну, найти нас можно, кто в Петербурге живет, именно, может быть, попроще гостям. У нас есть такой важный ориентир, это магазин «Христианская книга», площадь Ленина, Финляндский вокзал. Там буквально идти от метро 2 минуты. Мы находимся вот в здании, где магазин «Христианской книги» расположен. И, кстати, вот то, что нас не так-то легко найти, или, скажем так, у нас отсутствовал эффект присутствия, да, как некая площадка благовестия. Очень много церкви просто пользуются тем, что они где-то стоят, они заметны, они открыты, и туда могут прийти случайные люди. Так как мы арендуем помещение не в таком видимом каком-то образе, то одна из задач, когда мы основывали церковь, одна из задач, которую предстояло решить, как сделать так, чтобы наша церковь была видимой, при том, что физически она незаметна, в нее не может зайти какой-то прохожий. И поэтому вот у нас была особая такая стратегия и благовестие тоже.
Ну, мы поговорим еще о том, как вообще организовалась ваша церковь. Владимир написал: говорить о Боге нужно, но лучше показывать своим примером, как личным свидетельством. Окей, да, Владимир говорит о том, что жизнь человека должна, в общем-то, быть таким свидетельством о Боге. Да, спасибо, Владимир. Друзья, пишите о том, как вы считаете, нужно ли говорить людям о своей вере в Бога, как это делать. Саш, скажи, как ты реагируешь на то, что люди не хотят слышать о Христе и вере в Бога? Какие аргументы тебе приходилось слышать против веры в Бога?
Ну, всякие разные, наверное. Вот таких основных, общераспространенных, типа «мне это не нужно», или «о, это все сказки», или «это пережитки прошлого», или «в Бога могут верить только необразованные». Кстати, однажды слышал мнение, что в Бога верят, наоборот, только образованные люди. Но, ты знаешь, вот у меня много моих друзей, там, однокурсников из университета, и они все знают, что я христианин, и они принимают как бы точку зрения, но говорят: давай, мы принимаем твою точку зрения, но ты не трогай нас, а мы не трогаем тебя. Такой дружеский паритет, и как бы вроде все нормально, да, и тогда никто никого не обижает. Ну, я думаю, почему люди не хотят слушать Евангелие? Потому что они не осознают нужду в нем. Тут все просто, да. Наша задача не просто, ведь рассказать суть Евангелия за 4 минуты и даже не показать Евангелие, а наша задача убедить человека обратить свое внимание на это Евангелие. Вот что более сложно на самом деле. Помочь человеку увидеть, что он нуждается в этом. И, кстати, вот, например, почему в наших церквях очень много людей, там, бывших наркоалкозависимых, да? Потому что Евангелие отвечает на их конкретную проблему. У них есть проблема, им приносит церковь Евангелие, она разрешает их проблему. А огромное количество людей, живущих вокруг нас, они не видят проблем в своей жизни. И поэтому твое Евангелие им не интересно. Скорее наоборот, они воспринимают Евангелие как некую проблему. Поэтому вот тут нужно, я думаю, вот, как кто-то уже написал в комментариях, что важно показывать, да, важно показывать. Прежде всего, вот мы говорим о том, ну, мы так мыслим, что важно быть примером Евангелия в том сообществе, в котором ты находишься. И тогда проще говорить. Тогда твое Евангелие – это как уже какие-то ответы на возникающие внутри людей вопросы. Почему ты так мыслишь или так или иначе поступаешь?
Хочу привести слова знаменитого служителя церкви прошлого Чарльза Спержена. Если для распространения божественных истин мы будем стараться использовать лучшие способы выражения, для наших противников это будет свидетельством, что за истину мы готовы принести еще больше жертвы, считал Спержен. Вот все-таки скажи, как ты думаешь, зачем людям говорить о Боге? Разве он сам не может сказать о себе?
Ну, Бог, имеется в виду, не можешь ли сам сказать о себе?
Да.
Ну, так я думаю, что Бог и говорит о себе сегодня, но посредством церкви. Сегодня церковь – это и есть Божий голос, который призван не молчать и проповедовать Евангелие. И поэтому, когда мы говорим, зачем говорить нам, ведь Бог может говорить. Здесь есть как бы некая такая дисгармония этого вопроса. Бог и говорит через нас. Кто еще сегодня? Понятно, да, могут камни заговорить, если мы будем молчать, да? Но мы с вами и призваны, ведь здесь важно, видишь, здесь, наверное, может быть, стоит начать с того, почему мы хотим или не хотим говорить. Да? Если мы живем Евангелием, если мы осознаем, сколь велика Божья милость ко мне была явлена в Евангелии, если я люблю Иисуса всем сердцем, понимая, как велика Его благодать ко мне. Если я люблю людей, которые вокруг меня, я понимаю, они погибают, они нуждаются в Иисусе, то, в принципе, я не могу молчать. Мне плохо, когда я молчу. Я считаю себя виновным, когда я молчу. Поэтому, ну, лично для меня нет такого вопроса, почему я должен говорить, почему сам Христос не мог бы прийти и кому-то засвидетельствовать. Так вот, церковь и есть Христос. Мы сегодня и призваны своими взаимоотношениями, своей любовью показать миру, что такое Евангелие. Вот сделать эту проповедь гласной, громкой, слышной, заметной.
Угу. Ольга написала, говорить нужно, люди же рассказывают о своих интересах, увлечениях, пристрастиях, истории, музыке и так далее. Другой вопрос, что не стоит навязывать и давить на людей. Вот хороший, кстати, аргумент. Зачем навязываться и убеждать и важности веры и существования Бога? Как ты ответишь на аргумент, что вера – это очень лично и не очень хорошо о ней говорить публично? Но перед этим, запомни этот вопрос, я расскажу историю, связанную вот с... значит, как раз верой и свидетельством. Значит, общежитие небольшое Владимирского государственного, тогда еще педагогического института, сейчас он Владимирский государственный университет. И вот, значит, комната, сидят, значит, студенты, и один из них сидит, читает Библию и делает какие-то пометочки, выписки. Заходит, знаешь, такой, ну, значит, слегка подвыпивший молодой человек, тоже, видимо, студент, так открывает. И такой заходит, ну, с бутылкой, и такой радостный заходит и видит, смотрит, ну, значит, в, ну, незнакомая там комната, смотрит, может, выпить ему не с кем было, что его знать. И смотрит, человек читает Библию, он говорит, да ну, на, опять, что ли? Дверь закрывает. Вот. Понятно, да, что не один раз человек сталкивался с верующими в общежитии. Это очень, очень здорово. Итак, зачем все-таки навязываться и убеждать, если вера – это очень личное и нехорошо о ней говорить публично, как некоторые считают?
Ну, я бы и не стал навязываться и убеждать на самом деле. Опять-таки, что значит вера? Я думаю, что те люди, которые говорят, что вера – это что-то личное и внутреннее, и не публичное, на самом деле не являются верующими людьми. Потому что вера в Евангелие, она определяет всю мою жизнь. Евангелие говорит мне о любви, о милости, о прощении. Оно учит меня любить, прощать, миловать. И это не может не отражаться на моей жизни. Это не может не изменять мою жизнь. Это не может не менять меня как личность. И поэтому в априори я уже не могу скрыть свою веру для этого общества. Если я нахожусь в этом обществе, я становлюсь заметным. Ты как белая ворона, которая, ну, не может скрыться, да, в стае черных ворон. Или черная в стае белых, без разницы, чтобы никого не обидеть. Поэтому, ну, это не совсем верно говорить, что вера личная, и не нужно об этом говорить. Ну вот насчет навязывать, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что навязывать не стоит. Знаешь, у меня есть одна моя знакомая, с которой мы много-много лет дружим и общаемся. Я несколько раз пытался навязать ей разговор о Боге, о вере, о церкви, потому что как-то понимал, что время идет, а мне все вот никак не получается встать на эти рельсы. И при каждой нашей встрече все мои попытки, так, знаешь, отсекаются, культурно отсекаются. Я переживал очень много об этом, но не переставал молиться о том, чтобы Бог просто помог как-то вот сложить этот диалог, и это не было навязано, это не чувствовалось, что я какой-то долг выполняю, знаешь, потому что люди на самом деле очень чувствуют, когда ты выполняешь задачу, которую тебе пастор в воскресенье поставил. Здесь тоже еще нужно быть искренним, да, чтобы человек чувствовал, что ты его любишь, что твое внимание к нему, оно настоящее, не наигранное. И вот как-то мы договорились с ней встретиться, посидеть в кафе, и вот за такой встречей она сама говорит, слушай, расскажи, во что ты там веришь, вот мне что-то прям интересно стало, давно с тобой дружим, ты постоянно вот как-то пытался, а мне вот теперь интересно, расскажи. Я тебе скажу, что полтора часа мы с ней разговаривали о Евангелии, об Иисусе, о церкви. Это был, ну, прекрасный, прекрасный разговор. Скажем так, получилось рассказать Евангелие от бытия до откровения, понимаешь? Полтора часа вот мы просто говорили об Иисусе, о том, как Иисусом пронизана вся Библия, и о том, как Иисус нужен каждому человеку. И я думаю, результат такого разговора намного более лучше, нежели я вот когда-то насильственно попытался бы навязать и рассказать ей Евангелие, которое она все равно бы не услышала. Она бы все равно не услышала. Mm-hmm. Поэтому навязывать точно не стоит. Просто обозначьте себя как христиане, а для этого нужно быть христианином, и будьте вот в зоне видимости этих людей, да, вот в этом ойкосе, в котором вы вращаетесь, пусть люди смотрят на вас и замечают, что вы немножко не такие, что вы по-разному смотрите на какие-то одинаковые вещи в этом мире, вы по-другому осмысляете какие-то вопросы сексуальной нравственности, финансовой чистоты, еще чего-то. И тогда ваше Евангелие, оно будет актуально для них.
Это знаешь, как я помню, когда я уверовал, я работал электромехаником по ремонту. Вот. Ну, представь себе, что такое электромеханик по ремонту службы кабельных магистралей. Да? Там же, ну, во-первых...
Да-да-да, я работал на заводах.
Да-да, там, во-первых, очень узкая техническая терминология, которой пользуются все электромеханики, без нее как-то никак. Вот, и как-то меня вызывает мой начальник и говорит, на тебя жалуется твоя бригада. Я говорю, что такое-то? Он говорит, они говорят, что невозможно с тобой работать, даже как бы вот нельзя выразиться в твоем присутствии. Да, да. Так они выражаются же, так это они еще сдерживают себя. Да? Вот. И я помню, что как-то мы тоже общались с друзьями, и у меня друзья с неверующими, да, мы пошли там общаться, и они говорят, слушай, а вот ты же вот, заметил, матом не ругаешься. Это твоя принципиальная позиция? Я говорю, да. Да. Он говорит, а почему? Я спрашиваю, а зачем? Он такой, ну, завис, говорит, как-то об этом не думал.
Сложный вопрос ты
написал. Да, вот. У нас есть комментарий, Петр написал. Привет, друзья, меня Господь коснулся через передачу «Куб 700», я помню, Пэт Робертсон, ее ведущий. Я уж не знаю, он сейчас еще жив или нет, но вот «Куб 700» я помню, в начале 90-х. И через фильм «Отверженные». В наше время большая задача для христиан благовествовать прежде всего делами. Да, это действительно очень важно, я согласен с этим. Евгений, да, слава Богу за видимые живые церкви. Владислав нам, Игоревич, опять пишет. Слышал, что баптисты – это какие-то суровые, не улыбающиеся дядьки в костюмах. А Саша прямо улыбчивый такой и в толстовке еще, в общем какой-то. Да. Вот как ты отреагируешь-то, Саш?
Ну, вот такой я. Такой я баптист. Хочется верить, что хороший.
Вот. Но здесь как минимум два улыбающихся баптиста, Владислав Игоревич, да, так, да, что уже миф разрушен. Али написал, он и так сказал о себе через пророков и посланников. Да, согласен, действительно. Бог говорит через Писание, но как уверовать, если не слышали, как услышать, если нет проповедующего, да, говорит апостол Павел. То есть как донести слово, пророческое слово Бога о себе, если никто об этом не говорит? Вот вопрос. Вопросов,
ну,
да?
Ну, плюс еще Писание не для всех авторитетно.
Да, да.
Особенно для молодых людей сегодня я с этим постоянно сталкиваюсь. Когда ты цитируешь им что-то из Писания, ну, это для них практически ничего не значит.
Особенно сложно с этим поколением факт-чекинга просто, вот. Это просто бывает сложновато. Макс Лукада, христианский писатель, как-то написал, соотношение между числом людей, которые нуждаются в Христе, и теми, кто ищет его, составляет 1000 к 1. Но соотношение между теми, кто ищет, и теми, кто находит, ровно 1 к 1. Все, кто ищет Христа, находят его, считает Макс Лукада. Вот расскажи, теперь такое благодатное время, расскажи про вашей церкви культурной столицы. Я знаю, что вот несколько лет ей, да? Как она была организована, почему вы решили выбрать такое название?
Да, нам 4 года нашей церкви. В свое время нас большая центральная церковь на Поклонной горе благословила идти на основание новой церкви. У нас было 7 человек в команде. Тогда казалось этого достаточно, потом стало очевидно, что это было не совсем достаточно. Но это был непростой, но интересный путь. И культурная столица, почему мы так назвали? Знаешь, это название пришло как-то спонтанно. Мы просто размышляли о том, как бы мы могли называться. И подумали, мы ведь в культурной столице живем, а у всех Петербург, это вот ассоциация культурной столицы России. А мы церковь в этом городе. мы хотели и хотим, и прилагаем усилия для того, чтобы действительно стать частью города, чтобы наша церковь являла собой, оказывала собой какое-то влияние и была частью культуры нашего города. Может быть, не совсем это где-то получается, но тем не менее мы стараемся, мы об этом молимся и что-то делаем для этого. Ну вот, забыл уже суть вопроса, на который отвечаю.
Ну, а почему для вашей церкви очень важно? Я был, опять же, в церкви культурной столицы, притащил еще своего друга туда, значит, увязавшегося за мной. И почему? Я знаю, что в центре вообще любого служения стоит вот свидетельство благовестия, да, окружающим. Почему для вашей общины очень важно благовестие о Христе? То, что вы прям его поставили прямо в центр даже богослужения, да? Ага. Какие виды благовестия вы используете сейчас? Расскажи.
Да, мы с самого начала, ну, один из факторов был то, что я уже упоминал, то, что мы физически закрытая церковь, да, и нас просто так прохожий не найдет. Мы понимали, что перед нами стоит задача быть заметными и видимыми. Ну и плюс мы говорили о том, что духовно здоровая церковь, она не может не благовествовать. И поэтому у нас, да, в центре нашего служения стоит благовестие, но где-то невидимо, да, невидимо где-то за ширмой, конечно же, центром является духовная зрелость каждого члена церкви. Мы об этом очень много говорим и молимся, и делаем много работы о том, чтобы члены церкви были духовно зрелыми. Потому что только духовно зрелый человек может жить жизнью благовестия. И мы в своей церкви культивируем или взращиваем культуру благовестия. Когда вот мы говорим о том, что благовестие – это не какой-то процесс, это не какая-то миссия, в которой ты можешь раз в год поучаствовать, что для благовестия не нужны какие-то специальные навыки. Просто будь тем, кто ты есть, будь христианином там, где ты есть, на работе, на учебе, в бизнесе, среди своих неверующих друзей. Мы не призываем людей переставать дружить с неверующими друзьями. Мы, наоборот, говорим, дружите, общайтесь. То есть это когда люди осознают, что церковь для этого и существует, чтобы являть собой Христа. Да? И вот как бы так с самого начала повелось, и так и продолжается каждое воскресенье, да, мы делимся свидетельствами о том, как благовествуем, мы молимся за этих людей. Это такое и ободрение, и поддержка, и плюс научиться на чем-то примере, увидеть, что это страшно, но не больно, что можно благовествовать. А если тебе страшно, подойди, посоветуйся с кем-то, да, пообщайся с тем, кто каждое воскресенье. У нас есть такие ребята, которые практически каждое воскресенье выходят, у них есть такой особый дар благовестника. Они в любой ситуации, в любом разговоре, они умеют повернуть конструкцию разговора так, чтобы поговорить о Боге, о церкви. И ты смотришь на этих людей и радуешься, и учишься, и благодаришь Бога, что проповедь Евангелия сегодня звучит. И слава Богу, слава Богу.
Уже это из серии подойти к прохожему, сидящему, ну, как бы не прохожему, человеку, сидящему на скамейке вечером и спросить его, готовы ли вы к смерти, да?
Ну да, типа того. Нет, хотя, конечно же, мы говорим о том, что благовестие все же должно быть контекстуально, но опять-таки в зависимости от ситуации, да, если ты едешь в поезде, и у тебя там есть, не знаю, 2 часа времени в электричке, то, наверное, просто расскажи краткую суть Евангелия. Но все же, скажем так, более верное благовестие, у которого есть больше шансов, это когда мы заводим отношения с людьми, когда у нас появляются отношения, и мы в этих отношениях потихонечку ведем человека к осознанию глубины Евангелия. Да? Когда мы показываем ему свою любовь, когда мы открываем свой дом. Вот у нас в церкви есть очень тоже такая традиция – мы приглашаем друг друга в гости, мы приглашаем неверующих людей, которые приходят к нам в церковь в гости. Мы хотим, чтобы эти люди видели, что мы открыты, мы вот так живем. Приходите, мы готовы разделить с вами свой ужин, свое время. Посмотрите, как мы молимся перед едой. Посмотрите, как мы строим отношения друг с другом. Посмотрите, о чем мы говорим, о чем мы мечтаем. Чтобы вот это не было таким вот привнесенным извне, навязанным какой-то методологией, да, а просто мы предлагаем людям посмотреть за нашей жизнью. Вот мы, посмотрите на нас. Ну и так как мы закрыты, мы много размышляли о том, как мы можем благовествовать. И, собственно, у нас несколько площадок есть для благовестия. Одна из них – это Community Club. Это когда мы делаем раз в две недели клуб настольных игр, куда мы приглашаем своих друзей, молодежь, просто можем кого-то, случайных знакомых, раздать визиточки и пригласить на Community Club. Это такой вечер игр, где нет основной задачи сразу же рассказать Евангелие, а где вот задача просто пригласить их к нам, познакомиться, обозначить себя как церковь, как верующие люди и просто предложить интересное времяпрепровождение, где нет там каких-то некрасивых слов, да, где похабных шуток и прочего, и прочего. Просто предложить людям посмотреть на нас. И во дворе у нас в церкви есть, мы еще проводим такое мероприятие. Изначально мы задумывали, у нас тут такой двор-закуток, колодец питерский, и очень часто сюда забегают люди перекурить. Кто работает рядом, или им просто, может быть, прохожие, кому неудобно как-то идти по тротуару курить, они забегают. И мы долго думали, как мы можем с этими людьми взаимодействовать, и мы придумали такую идею, мы им предлагаем поменять сигарету на чашку вкусного кофе. И когда мы вот говорим, не хотите ли поменять сигарету, многие соглашаются, кто-то не соглашается, мы все равно предлагаем чашку кофе. Это уже как такой предлог, они спрашивают, о, а кто вы, чего вы, а с какой стати вы, что, какое-то социальное движение, делаете какой-то опрос или какой-то проект, и мы начинаем говорить, да нет, мы вот церковь, мы вот здесь собираемся, вот вам наша визиточка. И вот так вот завязываем какие-то отношения, дружбу, на комьюнити тот же приглашаем. Ну, сейчас временно комьюнити-клаба нет, там, по некоторым причинам, но вот-вот-вот он, даст Бог, возобновится. Ну, вот как-то так.
Али написал, сейчас все облегчено, но, видимо, в смысле контактов. Я могу сказать, что когда в Питер приезжаю, я, когда еду на студию Теоса, там есть такой дворик, я его называю питерский алкоголик, вот, то есть там обязательно кто-то спит или пьет, вот, либо там курит, да, либо вот в перерыве между этими занятиями. Я там обычно, ну, так как не всегда удобно в офисе, у нас, знаешь, студию, она такая довольно вся плотно сделанная, и я там просто открываю, значит, Библию, читаю и молюсь, да. И вот люди там сначала, я помню, что косились, и некоторые уходили, неудобно было пить в моем присутствии. Вот. А иногда просто подсаживались и спрашивали. Так что, вот, так что я тоже вот, я, такую форму для себя. Вообще, на самом деле, форма, я не сам не пристаю, естественно, к людям. Вот. И мне не очень удобно. Да? Ну, вот это такой очень удобная форма, когда ты можешь сам и своей духовной жизнью заняться, и, в общем, дать возможность людям узнать о Евангелии, о Боге.
Это, ну, вот это, знаешь, вот этот эффект присутствия, он очень важен на самом деле, потому что у нас есть еще такая проблема, мы, когда размышляем о благовестии, смотря на человека, мы хочешь, не хочешь, как-то внутренне оцениваем его, насколько он готов будет послушать или не послушать, да, по какому-то внешнему виду, еще по каким-то критериям. И порой мы думаем, ну нет, этому человеку я говорить не буду, он точно мне в лицо плюнет в ответ. А вот исходя из своей практики, когда вот ты просто присутствуешь и обозначиваешь себя как церковь, наоборот, получается, что порой вот те люди, о которых ты вот такая мысль проскочила, они не просто берут кофе, а начинают с тобой говорить. Да, они спрашивают, а что, а во что вы верите? Ух ты, интересно. А как вы понимаете, кто такой Бог? А вот такие приличные люди в рубашках, которым ты бы вот с радостью рассказал бы Евангелие, и тебе кажется, они готовы с тобой сейчас пойти помолиться молитвой покаяния, они порой даже и от кофе отказываются. Как бы говорят, нет, спасибо, не надо, все понятно с вами, да? Поэтому вот тут еще вот этот момент очень важен. Мы, конечно, стараемся, я лично стараюсь не оценивать людей, потому что много раз уже Господь мне показывал, те люди, о которых я думал, вот, вот они, приготовленные, они никак не реагировали, А те, которым, казалось бы, еще тысячу верст до понимания, они более открыты и задают вопросы, ну, и осмысляют.
Да, ничего нового нету. Иисус сказал, что нездоровые имеют нужду врача, да, больные, да. Поэтому да, мы-то хотим, да, все, чтобы все благопристойно и чинно, а часто приходится совсем в разных условиях это делать. Евгений написал: почему очень мало таких же живых церквей, как ваша, вашего движения и направления?
Ну, это вопрос не ко мне, но я бы сказал, знаете, что последнее время вот наше северо-западное объединение по Петербургу и Ленобласти, оно трансформируется и меняется, и все больше и больше церквей начинают вот мыслить таким новым форматом мышления и благовестия, и подхода к благовестию, и осознания культуры благовестия, когда вот все понимают, что благовестник – это каждый. Это каждый человек, просто будь собой. Поэтому вот в нашем, ну, за наше объединение мне радостно. Я благодарю Бога, что Бог работает. Как насчет других баптистских церквей? Не знаю, не знаю.
Кстати, Владислав Игоревич как раз спрашивает насчет, слышал, что эта церковь заманивает к себе людей вкусным кофе. Вот, так что Саша уже рассказал про эту стратегию. Кстати, о стратегии есть комментарий. Петр написал: друзья, нужна стратегия, особенно в поезде. Нужно практически всю дорогу слушать попутчик и в конце пути очень коротко и сжато рассказать о Христе. Желательно подружиться, обменяться телефоном, адресом, прочими соцсетями. Свидетельство твоей жизни и обращение к Богу должно быть интересным и четким. Я вот согласен с Петром, с одной стороны, да, с другой стороны, я всегда, это мой опыт, что мое свидетельство должно быть живым и честным. Не структурированным, конкретным, и, вот, а живым и честным. Да. И тогда другие совсем... совсем другое свидетельство получается. Я просто расскажу этот случай. Я ездил, так как я родом из Петушинского района, то есть я ездил на знаменитые электрички Москва-Петушки в Центральную церковь. И, ну, там, в один конец 2,5 часа. Вот, да, 2 с хвостиком, 2,5 часа на разных электричках. И, естественно, я там читал, и вот я однажды, значит, один человек увидел там Библию, там стал спрашивать, и тут, значит, подключился закуточек, и меня, знаешь, как, ну, такое, со всех сторон начали прессовать, значит, что я там навязываю и так далее. Вот это, а вот как же вот так, а вот как же вот так? И я так, ну, остановился и сказал, я говорю: друзья, давайте по одному. И, значит, такая тишина, и один мужчина так посмотрел и сказал, он говорит: спортсмен, что ли? Я говорю: почему? Он говорит: ну, это же, говорит, естественно, когда тебя зажали в углу, подпускать по одному только к себе, да? И, ну, с этим мужчиной у меня было такое, я так, ну, начал шутить, и стали разговорились, все остальные как-то отлипли, а мы с ним так до конца и проговорили. Я узнал всю его историю, всю его жизнь, и мы там обменялись контактами и так далее. Ну, к сожалению, еще вот дальше не пошло, но, по крайней мере, посеянное семя. Поэтому я думаю, что оно должно быть живым, ярким и честным. Вот это самое важное, мне кажется. Иначе, ну, без честности.
Да, и ты знаешь, тут есть очень хороший инструмент, который я использую и, как бы, ну, предлагаю этот инструмент нашей церкви. Просто подготовьте свое свидетельство. Вот сядьте и напишите свое свидетельство о том, как вы стали христианином. И выучите его. Уберите из этого свидетельства все непонятные религиозные термины, которыми вы привыкли общаться. Сделайте его простым, четким, структурированным, чтобы в этом свидетельстве были вы, ваш грех и Иисус Христос. И просто используйте вот это свидетельство. Это самое лучшее Евангелие. Да? Вот расскажи, вы можете говорить: слушайте, я не готов отвечать на сложные вопросы сейчас, почему Бог создал человека. Или зачем Бог сделал, чтобы я родился, и теперь я иду в ад. Это довольно-таки сложный вопрос, не каждый на него может дать ответ, четкий, понятный, в течение 5 минут. И вы не стесняйтесь честно признаваться, что вы не можете сейчас ответить, это сложный вопрос для вас. Но вы можете предложить что-то взамен, да? Можете сказать: слушай, давай я просто расскажу тебе свое свидетельство, каким я был, как, Бог пришел ко мне, и как он меня изменил. И все, и вы расскажете, это будет то же самое замечательное Евангелие, которое, вот как ты говоришь, правдивое, честное, непридуманное и ненавязанное. Вот.
Давай немножко, вот буквально, у нас чуть-чуть осталось времени, но я бы хотел вот этот вопрос задать тебе. Кайл Бейкер, известный служитель, назвал несколько ошибок в разговоре с людьми о Боге. Мы скоро, ну, перечислю эти ошибки, мы скоро на суд их образа жизни, говорим об их грехе. Второе, мы преуменьшаем раны в их жизни, исцеления которых они ожидали от Бога и не получили, например, да. Мы спешим говорить о Боге часто без приглашения, и мы приглашаем их в церковь вместо того, чтобы пригласить их к себе домой. Как ты думаешь, он прав, и какие ошибки мы совершаем, когда говорим с людьми о Боге?
Да, я думаю, он прав. Мы с тобой, кстати, вот в нашем разговоре уже там три из этих ошибки перечислили так или иначе, да? Да, я думаю, мы совершаем такие ошибки, когда у нас есть просто вот задача рассказать Евангелие. Мы не пытаемся понять человека, мы не пытаемся его услышать. И люди это чувствуют. Люди должны быть поняты нами. Евангелие все же должно быть контекстуальное. Оно должно ответить на вызовы этого человека, на проблемы или на жизнь этого человека. Да? Он должен понять, что оно применимо, это не какие-то бабушкины сказки или не свод каких-то правил, которые ограничат его жизнь. А это то, что поможет ему разрешить проблему. То есть нам нужно научиться слышать нашего оппонента. Нам нужно не торопиться рассказывать Евангелие. Ну, если это мы говорим о возможности иметь отношения с этим человеком, да? И еще очень, знаешь, такая, мне кажется, есть проблема в нас. Мы на свой счет, берем на свой счет успешность или неуспешность нашего благовестия. Вот это тоже не совсем верно. Наша задача – рассказать Евангелие, если есть возможность показать своей жизнью Евангелие. И потом у меня еще есть такой блокнотик, я веду такую книжечку, в которую записываю всех тех людей, кому я благовествую. Я их вношу в свой молитвенный список. Я потом постоянно молюсь об этих людях. Я не знаю, где они, как они живут. Если они в других городах, я стараюсь брать телефон этих людей, найти какую-то хорошую, адекватную баптистскую церковь в этом городе, созвониться с пастором и передать этот телефончик с просьбой, чтобы пастор позвонил к этому человеку, да, поимел какой-то контакт. То есть вот не ожидать, что результат зависит от нас. Результат зависит от Бога. Это Его работа, это работа Духа Святого. Ну вот, может быть, ну и плюс вот те ошибки, да. Я говорил, что лучше пригласите домой, чем в церковь. Это действительно более рабочий вариант.
Давай подытожим и дай вот практические советы, с чего начинать свой разговор о вере в Бога, как построить общение и взаимоотношения с неверующим человеком.
Начинайте разговор о вере в Бога с себя, не с человека. Не цепляйтесь от его грехов. Начните, может быть, говорить о своих грехах. Я, кстати, иногда действительно с неверующими людьми говорю о своих слабостях. И потом уже отталкиваясь от своих слабостей, искушений и трудностей, я говорю о том, как Бог, как моя вера, как Евангелие, в которое я верю, помогает мне справляться с этими слабостями. Ну, условно говоря, если вы семейный человек и вы общаетесь с семейным человеком, да, вы можете с ним начать говорить о том, как трудно быть отцом. Как трудно не гневаться, как трудно быть любящим и заботливым. И как вам помогает в этом Божье Слово, Евангелие? Пусть эти люди увидят, что то, что вы говорите, оно применимо в вашей жизни, оно действительно вас меняет. И вот постепенно, постепенно так заинтересовывайте людей. Служите этим людям. Показывайте этим людям, что они дороги вам. Приглашайте их в гости. Приглашайте их и в церковь, на какие-то, может быть, церковные мероприятия, да. И самое главное, молитесь за этих людей. Вот заведите такой молитвенный дневник, куда бы вы записывали всех тех людей, кому вы благовествуете.
Ну что ж, в конце нашей с вами... Друзья, спасибо, что вы сегодня были с нами. Я хотел бы прочитать отрывок из первой главы первого послания Иоанна. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Вот в этом коротком отрывке есть все компоненты благой вести. Во-первых, мы должны говорить о том, что мы сами видели, сами слышали и сами переживали то, что с нами произошло. Да. Во-вторых, мы должны это возвещать, потому что мы не можем об этом молчать. В-третьих, мы возвещаем, потому что мы познали Отца через Иисуса Христа, который изменил нашу жизнь. И, конечно, вот это благовестие мы и несем людям. Вот поэтому, друзья, рассказывайте людям о Боге, говорите с ним и говорите с людьми, и прежде всего заводите дружеские отношения с вашими неверующими друзьями. Спасибо. У нас в гостях был Александр Скопень, Церковь культурной столицы Санкт-Петербурга. Каждую пятницу в 12:00 в передаче программы «БМ» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия и Бог помогают им их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Пока-пока.